Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Памяти Марка Стрэнда. Беседа с поэтом Владимиром Гандельсманом. Американская биография Ивана Павлова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Вершины года. Магрит, футуризм, ковбой. В конце уходящего года американская литература понесла большую утрату. Умер в возрасте 80 лет большой поэт Марк Стрэнд, чьи строгие, обманчиво простые, поэтические и прозаические исследования неприкаянности, отчуждения и невыразимой странности жизни сделали его одним из самых замечательных поэтов Америки. О Марке Стрэнде мы говорим с поэтом Владимиром Гандельсманом.
Мне бы хотелось начать с его стихотворения «Моя жизнь», и вы поймете почему. Вот эти стихи в переводе нашей доброй знакомой Беллы Мизрахи. «Моя жизнь. Огромная кукла моего тела неподвижна. Я игрушка женщин. Вот мать усаживает меня перед гостями. Просит, ну скажи что-нибудь. Я шевелю губами, но слов нет. Вот жена снимает меня с полки, лежу у нее на руках. Мы больны своим я, шепчет она привычно, а я лежу и молчу. Потом дочь подносит к моим губам поилку с водой. Ты мой младенец, говорит она, бедное дитя. Смотрю в коричневые зеркала ее глаз и вижу, я уменьшаюсь, тону в неведомых ей глубинах. Последний выдох, больше мне не всплыть. Я прорастаю в смерть, моя жизнь идет на убыль, тает, мир такой зеленый на том берегу. Ну вот, теперь понятно, наверное, почему я выбрал эти стихи.
Понятно, потому что Марк Стрэнд умер в доме своей дочери в Бруклине. Но начнем, однако, сначала. Что значит Стрэнд для американской, а может быть и не только американской поэзии?
Позвольте, я опять воспользуюсь цитатой. На сей раз из поэта Чарльза Симика, чье эссе о Стрэнде я когда-то переводил. Он писал, что, начиная с Уитмена, американские поэты изо всех сил старались избежать литературности. В своих усилиях ублажить читателя они взяли на вооружение идею Эмерсона «Поэт – обычный человек». «Мы такие же», – писал Уитман в 1855 году в предисловии «К листьям травы». Но Стрэнд бы его не поддержал. Он невозмутимо элитарен и литературен. Его читатель – это некий идеальный, абсолютно неведомый читатель, тот, кто, возможно, еще и не родился. Любая книга Стрэнда подобна ночному поезду с одним пассажиром, склонившимся с маленьким фонариком над книгой своей жизни. Он что-то бормочет, надеясь, правда, что его подслушивают. «В поле я отсутствие поля, и всегда, где бы ни был, я то, чего нет». Я рассекаю пространство, в котором иду, и всегда оно смыкается за спиной. Цель движения – цельность.
Откуда родом Стрэнд и где скрывается его эта самая цельность?
Марк Стрэнд родился в Сомерсайде на острове Принца Эдварда в Канаде в 1934 году в семье американцев. Его отец был сотрудником компании Pepsi Cola и вместе с семьей много путешествовал. Они жили в Галифаксе, Монреале, Нью-Йорке, Филадельфии, в Перу, Колумбии и Мексике. По окончании Антиохского колледжа Стрэнд изучал живопись в Йельском университете у Джозефа Алберса.
Вот тут надо затормозить. Стрэнд и живопись – это отдельная тема. Сперва он хотел быть художником и на всю жизнь сохранил любовь к изобразительному искусству. Стрэнд много писал о своих любимых мастерах. Ими были сюрреалисты де Кирико и Магрит. Но в первую очередь самый созвучный поэзии Стрэнда мастер – американец Хоппер. Я читал книжку Стрэнда о нем. Это альбом с короткими медитациями поэта на тему каждой картины. Именно после этой книги я открыл Хоппера и для себя. Он стал моим любимым после Уайта американским живописцем. Хоппера со Стрэндом роднит загадочность, недоговоренность, отчужденность и молчаливая интенсивность. Сухой лед или кипящая ртуть, если такая бывает.
Я с вами согласен, Саша. Я тоже читал эту книгу о Хоппере, замечательную книгу, и тоже полюбил Хоппера именно после этой книги. Но давайте вернемся к биографии. В течение 1960-61 годов, которые Стрэнд провел в Италии, получив фулбрайтовскую стипендию, он был участником писательского семинара в Айове, а затем преподавал там до 1965 года. С тех пор Стрэнд жил в Бразилии, Ирландии, Италии, Нью-Йорке, Нью-Хевене, Шарлоттсвилле, Кембридже, Балтиморе и Чикаго, продолжая преподавать литературу и писательское мастерство. Вы знаете, из американских поэтов, возможно, только Элизабет Бишоп сменила больше городов и стран, чем Стрэнд. И потому он редкий случай странствующего поэта. Можно сказать, странствующего. Подобно Марко Поло из «Невидимых городов» Итало Кальвино, который в каждом баснословном городе Азии искал родную Венецию, Стрэнд натыкается на себя, где бы он ни был. Он поэт, который сидит дома в халате и тапочках, всегда оставаясь при этом транзитным пассажиром.
Стоит добавить, что Стрэнд – лауреат всех премий, кроме Нобелевской. Это и премия гениев в 1987 году, и Пулитцеровская в 1999, и самая почетная у поэтов Баленгеновская в 1993. Он был в 1990 году поэтом-лауреатом США, и уже в этом году в издательстве «Кноп» вышел большой том, собравший лучшие стихи поэта. Хорошо, что автор успел его подержать в руках.
Марк Стрэнд принадлежал к поколению тех поэтов, которые открывали для себя мир и поэзию, в частности, в бурные 60-е годы. Собственно, тогда же, когда это происходило в Советском Союзе. Одновременно 60-е годы – расцвет переводческой работы. Сам Стрэнд переводил с испанского и португальского. Такие поэты, как Пабло Неруда, Сезар Вальехо, Пауль Целан, Рафаэль Альберти, Райнер Мария Рильке, Фернандо Пессо, Збигнев Херберт и многие другие были впитаны и усвоены в то время.
В те времена, пожалуй, был перехлёст в сторону метафор, что шло, вероятно, от испанской, латиноамериканской поэзии. Но на Стрэнде это не отразилось. Он всегда был скупым поэтом и врагом всякой цветистости.
Это правда. Он пошел другим путем. Он брал один единственный образ и создавал из него повествование, подобно тому, как это бывает во сне. Настроение выкапывает образ во сне, затем этот образ рассказывает свою историю. Позже прояснились американские привязанности Стрэнда. Это Уоллес Стивенс и Элизабет Бишоп с их тягой к сюрреализму и темнотам. Стрэнд писал: «У Стивенса логика прерывистая, спрятанная, таинственная, либо ее просто нет. А уж если что и есть, так это колдовская сила слова или фразы». Того же хотел и Стрэнд. Из книги в книгу он стремился к одной цели – написать совершенное, короткое, лирическое стихотворение.
У Стрэнда, как, собственно, и у всех лирических поэтов, постоянно присутствует тема смерти, но у него она, пожалуй, превалирует.
Да, так оно и есть. Событие смерти – главная забота лирической поэзии. Ранние смерти матери и отца и сопутствующим чувство невозвратимости утраты преследуют его. Лирика по Стрэнду – это элегия, воссоздающая будущее, которое скорбит о прошлом. Ну вот, есть у меня подстрочник одного стихотворения как раз об этом. Предупреждаю, это подстрочник. «Этой ночью луна брела над прудом, в молоко превращая воду, а под ветвями деревьев, голубых деревьев, гуляла девушка, и на мгновение она увидела свое будущее». Дождь льет на могилу мужа, на детей, играющих на траве. Она вдыхает холодный воздух, какие-то люди въезжают в их дом. Некто пишет в ее комнате стихи, в которые забредает луна. Женщина гуляет под деревьями, думая о смерти, думая о нем, думающем о ней. И поднимается ветер и уносит луну, оставляя темной эту страницу.
Это напоминает немного Бродского, который говорил, что самое главное в будущем то, что нас в этом будущем нет. Кстати сказать, Бродский очень высоко ценил Стрэнда. Вероника Полухина рассказывает такой эпизод. Когда Бродский встретился с Марком Стрэндом, тот спросил его: «Вы получили мою открытку?» А Бродский в ответ прочитал стихотворение Стрэнда по памяти. «Володя, ведь вы были знакомы со Стрэндом?»
Мы виделись несколько раз, о чем я помнил, а он вряд ли. Один раз мы выступали вместе, не вдвоем, своем, но в числе прочих. Он читал стихи памяти Бродского, а я – перевод его стихов на русский. Дело в том, что Бродский очень любил Марка. Он говорил о нем как о поэте бесконечности, о поэте сути и сущности вещей. Он говорил так: «Никто не может воссоздать безмолвие лучше, чем этот поэт, в чьих строчках вы не слышите сожаления, но скорее уважения к мелочам, которые окружают и часто поглощают нас». Обычно стихотворение Стрэнда начинается с узнавания, но выстраивается в размышления о бесконечности, явленной в сером свете неба, в изломе далекой волны, в упущенной возможности, в мгновении нерешительности.
Ну что ж, давайте завершим этот мемориальный наш разговор вашим переводом стихотворения Стрэнда.
Конечно. Оно, предупреждаю, умышленно сделано на мотив одного из стихотворений Бродского. Я, честно говоря, не знаю, имел ли в виду это Марк Стрэнд. Но пусть это стихотворение, которое называется «Память Бродского», прозвучит сегодня и в память о замечательном поэте Марке Стрэнде. «Впору ровно сейчас и сказать, все оставшееся от жизни в распыленном рассеянном свете к единой стремится отчизне, где сознание в ничто, и ничто переходит в сознание, ускользает, но длясь за сверкающий край мироздания. Продолжается там, где ничто и где тайна, бессловесная, проговорившись, как ливень, легко и случайно, станет сном, стало сном. Все оставшееся от жизни в распыленном рассеянном свете, в своей безграничной отчизне, где ничто пролегло между нами, где, обезголосив, тело тоже, что голос без тела, твой голос без тела, Иосиф, дорогой мой Иосиф, все то, чем ты был, это место и время, которым ты щедро и безвозмездно жизнь дарил, стали призрачны в непререкаемом беге. Время, некое между тем, между темью для нас или некий, лепит будущего не больше, чем и так далее. Быстро, навеки». We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there. I said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd die.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» вышедшую на Западе биографию академика Павлова, которая поможет по-новому взглянуть на великого русского ученого.
В Америке вышла биография русского физиолога Ивана Петровича Павлова, написанная историком медицины профессором Дэниелом Тоддом. Книга называется «Иван Павлов. Жизнь в российской науке». Автор уделяет немалое внимание тому факту, что в Америке Павлова часто понимали или трактовали неверно, начиная с его главного открытия – условных и безусловных рефлексов. Как известно, Павлов заметил, что у подопытных собак слюна выделялась не только от вида и запаха еды, но даже при виде белых халатов служащих, которые кормили собак, или от звуков, напоминавших о кормежке. Он назвал это условным рефлексом, в отличие от безусловного рефлекса – слюноотделения при виде самой еды. Но переводчики вместо слова «conditional» – условный – использовали слово «conditioned», что придало термину неверный оттенок. Тодд пишет:
«Многое из того, что мы знаем о Павлове, базировалось на плохом переводе и неверной интерпретации. В частности, невероятно популярен стал образ собаки, выделяющей слюну под звуки колокольчика. Но Павлов не использовал пресловутый колокольчик. Ему нужен был точный контроль над рефлексом, и он использовал метроном, звонок или электрошок.
Идеи Павлова о деятельности мозга пытались подтянуть под свои убеждения сторонники бихевиоризма, которые считали, что в психологии человека значение имеет лишь то, что поддается наблюдению и измерению. Но вот что сказал сам Павлов в Нобелевской лекции.
В сущности, нас интересует в жизни одно – наше психическое содержание. Его механизмы, однако, окутаны глубоким мраком. Все ресурсы человека – искусство, религия, литература, философия, историческая наука – все объединились, чтобы пролить свет в эту тьму. Но в нашем распоряжении есть один могучий ресурс – естествознание и его объективные методы. И эта наука делает каждый день гигантские шаги.
Биограф Дэниел Тодд так проясняет эту ситуацию.
Павлов никогда не отрицал значение субъективного опыта. Он считал человеческую психологию одной из последних тайн жизни. Он лишь надеялся, что естествознание сможет осветить, как он писал, механизм и значение того, что больше всего занимает человека – совесть и ее муки.
Поговорив об ошибках американцев, стоит вспомнить, много ли мы сами знаем о нашем соотечественнике. Иван Павлов был первым русским лауреатом Нобелевской премии. Он был ученым, которому в начале 20 века западные медики присудили статус, которого не давали никому ни до, ни после – старейшина мировой физиологии. Нобелевскую премию ему присудили в 1904 году за исследования в области кровообращения и пищеварительных процессов. Одно из важнейших достижений Павлова – хронический эксперимент, то есть долгое изучение живого организма в его естественном целостном поведении. Для этого он еще в молодости под руководством хирурга Ильи Фадеевича Циона овладел виртуозной оперативной техникой.
Годы вырабатывал Павлов технику создания фистулы, в которую выводился конец пищевода или кишечника подопытной собаки. С помощью фистулы он получал чистый пищеварительный сок по длине всего желудочно-кишечного тракта, от слюнной железы до толстых кишок, и смог сделать целый ряд открытий в области рефлексов живого организма. За 10 лет он, по сути, создал современную физиологию пищеварения.
В Нобелевской лекции Павлов специально отметил, что его опыты проводятся, не проливая ни капли крови, не причиняя собакам боли. Главное условие хронического эксперимента – опыты на здоровых животных. Конечно, многие собаки погибали под ножом Павлова, и он писал, что каждый раз чувствует стыд и сожаление, и утешается лишь тем, что делает это в интересах истины. Добавим, что хотя в Петербурге, где Павлов учился и работал, памятник ему поставили лишь к столетию его Нобелевской премии в 2004 году, памятник собаке Павлова стоит там с 1935 года по настоянию самого ученого. В интернетных отзывах о многочисленных памятниках Павлову, расставленных по городам России, Украины, Грузии, Чехии, кто-то написал: «Павлов был самым любимым ученым советской власти. Его открытия давали возможность управлять сознанием народа». Тут нужна очень важная поправка. Советская власть сумела использовать имя Павлова только после его смерти. Вот энциклопедическая справка.
Посмертно Павлов был превращен в символ советской науки. Его труды назвали идеологическим подвигом. Под лозунгом защиты павловского наследия была проведена в 1950 году Павловская сессия Академии наук, с которой начались гонения ведущих физиологов страны.
А что же было при жизни? В 1929 году, выступая на юбилее Сеченова, Павлов сказал:
«Введен в устав Академии параграф, что вся работа должна вестись на платформе учения Маркса и Энгельса. Разве это не величайшее насилие над научной мыслью? Прежняя интеллигенция или истребляется, или развращается. Мы живем в обществе, где государство – все, а человек – ничто. А у такого общества нет будущего, несмотря ни на какие дни прогрессы».
В 1934 году в письме министру Каминскому Павлов писал: «Террор и безудержное своеволие власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно-рабскую. А много ли хорошего можно сделать с рабами? Пирамиды? Да, но не всеобщее благополучие». Напомним, что у Павлова была семья, четверо детей. Биограф пишет:
«В 1927 году Сталин начал чистки среди интеллектуалов. Павлов пришел в ярость и написал Сталину: «Сегодня мне стыдно, что я русский». Защитил ученого Бухарин, написавший Куйбышеву и Сталину: Да, Павлов не поет «Интернационал», но, несмотря на свое брюзжание, он подходит нам идеологически, не в речах, а в трудах. Сталин согласился.
И даже в разгар террора Павлова не трогали. Молотов лишь пересылал Сталину его яростные письма с припиской «Еще одна нелепица от Павлова». После всего сказанного понятно, почему имя Павлова окружено мифами и слухами. Считалось, что он остался в России, несмотря на приглашение из Швеции, потому что не хотел покидать родину. На самом деле он просил разрешения уехать, но его не выпустили. Вопрос о его религиозности остается таким же спорным, как и вопрос о его антисемитизме. Путаница, видимо, в том, что Павлов яростно боролся с подавлением религии, будучи сам человеком нерелигиозным. Яростно боролся с дискриминацией евреев, но мог отпустить антисемитское замечание или шутку. Он вообще, судя по всему, был человеком очень спорных эмоций. Интересное наблюдение художника Нестерова, которому заказали портрет Павлова. «Сперва я отказался», – пишет художник. «Я смотрел на его фотографии и не видел признаков ничего чрезвычайного, волнующего воображения». Но все же художник согласился попробовать и приехал на квартиру к ученому.
Не успел я осмотреться, как неожиданно, стремительно прихрамывая и, громко говоря, появился откуда-то из-за рояля сам легендарный человек. Целые вихри слов, жестов опережали друг друга. Более яркой особы я представить не мог. Он был так не похож на официальные снимки. Я был покорен сразу и навсегда.
Результатом стал лучший портрет Павлова 1935 года, за год до смерти, на фоне окна, в профиль, с двумя сжатыми кулаками. Последний миф о Павлове – миф о его смерти. Во-первых, он умер в 1936 году, что само по себе подозрительно. Во-вторых, возможными причинами смерти 86-летнего, но абсолютно здорового ученого называют две – пневмония или яд. И, наконец, заключительная легенда о его смерти чудно взмывает над угрюмой советской реальностью 1936 года. Говорят, перед самым концом Павлов созвал учеников и попросил их фиксировать стадии его состояния. Когда руки его стали коченеть, в дверь квартиры позвонили, и открывший дверь ученик сказал посетителю: «Извините, но академик сейчас очень занят, он умирает».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Вершины года. Магрит, футуризм, ковбой».
В какой России вы хотели бы жить?
России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Вершины года. Магрит, футуризм, ковбои. Прощаясь с 2014-м и, как обычно, подводя итоги его культурным достижениям, мы сегодня напомним нашим слушателям о трех лучших выставках года, проходивших в трех лучших музеях Нью-Йорка. Нашу экскурсию мы начнем в Музее современного искусства, который все знают по аббревиатуре MoMA, где с огромным успехом прошла выставка великого сюрреалиста Рене Магрита. Эту экспозицию, признанную лучшей из всех ретроспектив бельгийского метра, назвали «Тайна повседневности». Но на самом деле это крик повседневности. Он был неизбежной реакцией на тотальный кризис разума, вызванный Первой мировой войной, столетие которой мы отмечали весь уходящий год. В окопах Вердена умер рациональный человек Европы, зачатый в Афинах и завоевавший викторианский XIX век. Этот человек полагался на логику, верил прогрессу и находил смысл в истории. Но все, что от него осталось после войны, было воронкой. С ужасом обходя ее по кругу, искусство выживших не могло не принимать в расчет соседство убийственной пустоты. Магрит принял вызов времени на своих условиях. Не соблазнившись ни спекуляцией родного сюрреализма, ни хулиганством двоюродного дадаизма, он отличался от коллег тем, что ставил эксперименты на выходце из прошлого, на респектабельном господине в котелке. Не снимая его, этот господин живет в мире, лишенном прежнего смысла. Осознать эту ситуацию ему помогает художник, подвергающий разрушительному сомнению все устои бытия. Взрывая повседневность, Магрит, эта большая оберта искусства, уничтожает главное, то, на что полагалась старая, еще надежная жизнь, очевидная и само собой разумеющаяся. Чтобы уцелеть на этой бойне реальности, надо подвесить привычные суждения и выучить язык уцелевших. Картины Магрита – грамматика абсурда. Начав карьеру рекламным художником, Рене Магрит интересовался, собственно, живописью лишь настолько, насколько она была способна передать замысел, сделав его работы узнаваемыми и незабываемыми. Каждая из них напоминает рекламный ребус, разгадав который, наше подсознание тянется за подсунутым товаром. Различие в том, что ребусы Магрита нельзя решить, но можно решать. Художник формулирует для зрителя задачу, не имеющую однозначного ответа. Магрит обнаруживал спрятавшийся от намозоленного глаза абсурд бытия. При этом абсурд должен быть осмысленным, обладать содержанием и наводить на мысли, хотя неизвестно на какие. Вот этим-то Магрит выгодно отличался от Сальвадора Дали, голого короля сюрреалистов. На своих полотнах Дали сочетал не возможное с невозможным, а что попало. Брак зонтика с швейной машиной не обещает потомства. Другое дело союз художника с моделью. Ею, моделью, Магриту сложила жена и реальность, и он не жалел обеих. Особенно на той картине, где художник, похожий на самого Магрита, пишет обнаженную женщину, неотличимую от его жены. Поскольку мужчина и женщина, автор и его модель, воспроизведены на холсте с одинаковой степенью натурализма, мы вправе считать персонажей Пигмалионом и Галатеей. Беда в том, что превращение не завершено. Художник не дорисовал даме второй руки. Для статуи это не важно, у Венеры Милосской рук вообще нет. Но для той настоящей женщины, которую недооживил художник, незаконченность катастрофична. Его модель ни живая, ни мертвая, ни вещь, ни человек, ни портрет, ни натюрморт. Она погружена в лимб реальности, в немыслимую зону, расположившуюся между возможным и невозможным. Магрит не только ввел в живопись грамматическую категорию одушевленности, но и усложнил ее сравнительной степенью. На холстах Магрита персонажи с разной степенью одушевленности устраивают балет живого с мертвым. Пример тому – одна из многострадальных ню, обнажившая под мясным плечом древесную структуру. Так могла бы выглядеть на вскрытии нимфа Дафна, обратившаяся, как известно, в лавр.
Играя с невозможным в прятки, Магрид заменял очевидность скепсисом. Он расширял наше сознание, расшатывая в нем представление о себе и о мире. Его живопись нельзя свести к парадоксам оптических иллюзий. Это не трюк, не аттракцион и не фокус. Картина Магрита, требующий медитативного прочтения метафизический трактат, сведенный к алгебраической формуле реальности и записанный визуальными средствами. Сложно? А что остается делать живописи, отказавшейся вторить классикам, повторяя зады своего искусства? Когда современная эстетика наложила запрет на воспроизведение окружающего, художник вынужден манипулировать действительностью, а не изображать ее. Соломон, естественно, после Магрита говорить об абсурде. И у вас очень трудная задача, потому что музыка абсурда, конечно же, существовала в первую очередь в движении дадаизма, которые создавали какие-то анархические звуковые шумы и называли это музыкой. Но Магрит не подходит сюда. Магрит был мастеровитый человек, и его абсурд, он был в первую очередь мастерски сделан. Можно ли найти нечто подобное в музыке?
По-моему, совершеннейшая аналогия именно вот сочетанию, о котором вы сказали, то есть абсурдизм и мастеровитость, назовем его высоким профессионализмом, присутствует у человека, который на первый взгляд его, может быть, не так просто соотнести с Магритом. Но в данном контексте он, по-моему, очень хорошо будет смотреться Магритом в одной паре, что называется. Это Шостакович, как это, может быть, не неожиданно прозвучит. Шостакович вообще был человек, склонный к такому абсурдистскому юмору. Ему в жизни нравился вот такой абсурдистский юмор. Он, например, собирался ведь писать оперу под названием «Карась» на либретто Олейникова по абсурдистскому стихотворению Олейникова. Ему вообще были оберегуты очень близки, он с ними дружил, и вопрос об опере «Карась» рассматривался даже на уровне Большого театра, можете представить. Но Олейников никогда не написал либретто.
Ну, надо трудно представить себе, какое же либретто должно было
да,
быть.
Да, ну вот, представляете себе, наверное, могло быть не слава. Но он написал замечательную, гениальную, я сказал бы, абсурдистскую оперу Шостаковича, это «Нос». В первую очередь нужно отдать должное Николаю Васильевичу, как автору, по-моему, более абсурдистского текста, но не знаю. «Домик в Коломне», конечно, не выдерживает соревнования пушкинские с «Носом». «Нос» что... его значительно превосходит своим абсурдизмом.
Что... Да, я думаю, что «Нос» вообще произведение уникальное. Суми генерис. Это не с чем его сравнить, потому что меня больше всего удивляет то, что эту книгу прочли современники.
Да, и как-то не шибко и, удивились.
Ну, да, ну бывает, да. С кем не случается, да.
Хотя и пользы для родины никакой от этого, как заметил Гоголь. Но все-таки как-то они это приняли, да? То есть они не возмутились, они не вывалили Гоголя в перьях.
Дегтя
и перьях,
как вообще следовало бы, потому
да,
что он такое. Одним произведением перечеркнул всю логику
развития литературы. Да.
Нечто подобное произошло в другом веке с Кафкой. Вот когда знаменитое «Превращение» рассказ. Да. Ведь в чем заключается ужас этого рассказа? В том, что никто, в общем-то, особенно не удивился из того, что он превратился в жука. Ну бывает, дело, да? Вот точно так же, как и «Нос». Ну да, убежал «Нос», но сбежал.
Да, а потом возвратился.
В Ригу хотел сбежать, что важно. Для нас с вами.
Что, кстати, обыграно замечательно Шостаковичем в опере. Конечно, выбор был очень неожиданно. Подавался он Шостаковичем и дружественной ему критикой под соусом обличения проклятого царистского прошлого, что уже само по себе довольно абсурдно. Но опера, она ведь интересна, она совершенно не обличительная. Ее трудно назвать сатирической, она именно что абсурдистская. Все в ней абсурдистское. И недоброжелательная критика современной Шостаковича, современной постановки оперы в 1929 году, так и рассматривала эту оперу. Один из заголовков рецензии был «Ручная бомба анархиста». Вот то, что вы как раз сказали.
Да, это похоже.
Ее восприняли как такую анархистскую хулиганскую выходку. И это положило, между прочим, начало восприятию довольно длительного куска творчества Шостаковича как хулиганства. Вот у почтенных профессоров, у Александра Борисовича Гандельвейсера, с которым я имел счастье быть знакомым, он записывал у себя в дневнике, что это хулиганские опусы у этого Шостаковича. И «Нос», поэтому, мне кажется, вот опера Шостаковича чрезвычайно является хорошей параллелью к творчеству Магрита. И я хочу показать фрагмент «Антракт». из носа, в котором идея абсурдизма служит прием музыкальный, а именно это фуга. Но эта фуга сочетается с галопом, как бы таким замедленным, но тем не менее галопом. И вот это сочетание фуги с галопом создает эффект абсурда.
Фуга – это как коса.
Да.
И вплетен туда галоп, да?
Да, да.
Это действительно ведь на самом деле так же абсурдно, как и творчество Магрита.
Да. И мне кажется, что этот музыкальный фрагмент Шостаковича из носа будет являться замечательным аккомпанементом к полотнам Магрита.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Экскурсию «Американского часа» по лучшим выставкам года мы продолжим походом в музей Гуггенхайма, который сам по себе считается одной из главных туристских достопримечательностей Нью-Йорка. Здесь проходила интересная актуальная выставка, если учесть последние политические события, связанные с агрессией Путина и оживлением интереса к истории фашизма. Эта выставка называлась «Итальянский футуризм». Грандиозная экспозиция, заполнившая всю спираль музея, исследовала пути искусства и фашизма, отмечая общие истоки, судьбоносные перекрестки и летальные расхождения. Надо сразу сказать, что в отличие от русского, итальянский футуризм остался локальным феноменом. Его громадное историческое значение состоит в другом – создании работающей модели фашизма. Футуристы дали первый и самый громкий ответ на вызов прогресса. Они презирали прошлое, интересовались настоящим и стремились в будущее. Родившись на окраине тогдашней Европы, в отсталой, увязшей в своем классическом прошлом стране, они мечтали перелицевать ее по своей выкройке. Маринетти звал соотечественников избавиться от подлой действительности, как он ее называл, и в манифесте 1920 года потребовал предоставить всю власть людям искусства, как писал наш товарищ Вагнер Бахчинян, «вся власть сонетам». Среди тех, кто его услышал, был Муссолини. Трактуя государство как произведение искусства, он увидел себя художником, творящим не кистью и резцом, а силой и беззаконием. Взяв пример с ренессансных князей, Муссолини представлял историю бесконечно пластичной, а себя – мистическим воплощением ее художественного духа. «Что, в конце концов, значит фашизм?» – спросили Муссолини его интеллектуальные сторонники, уставшие искать определения в зарослях логических и идейных противоречий этой политической доктрины. «Фашизм – это я», – лаконично, но исчерпывающе ответил диктатор. Не ревнуя, как Гитлер, к художникам, Муссолини сперва не навязывал им ту державную концепцию героического реализма, которая служила искусству других тоталитарных режимов. Муссолини видел всю Италию своим полотном и хотел разрисовать его не красками, а достижениями прогресса. Он верил, что итальянцы смогут обойти Англию и Америку и стать лидерами. В 1930-е годы Италия добилась наглядных успехов в разных, но равнозаметных областях. Итальянцы тогда делали лучшие гоночные машины, отличные бипланы, элегантные пишущие машинки. Быстрее других пересекал Атлантику роскошный лайнер «Рекс», изображенный в фильме «Амаркорд». Открылся Венецианский кинофестиваль. Италия стала чемпионом мира по футболу. Пиранделло получил Нобелевскую премию. Боксер Прима Карнера по кличке Кинг-Конг Ринга победил всех соперников в спорте, который Муссолини называл лучшим выразительным средством фашизма. Казалось, что Италия дотягивается до того кристального будущего, о котором мечтали футуристы. Даже фашистский салют, заменивший чреватые заразы рукопожатия, объясняла гигиена нового и чистого общества. Муссолини считал фашизм омолаживающим гормоном, который, вырвав Италию, как и предсказывал Маринетти, из вековой спячки, позволит ей не брести, не шагать, а бежать впереди всех. Последнее надо понимать буквально. В том же «Амаркорде» есть сцена парада, на котором начальники осматривают строй бегом. Это не комическая выдумка Феллини, а отражение повсеместной практики. Демонстрируя вирильность режима, Муссолини ввел бег в сапогах, орденах и при шпаге. Фашизм вобрал в себя футуризм и тем сделал его ненужным. Для власти он оказался чересчур эксцентричным, другими словами, свободным. Маринетти по-прежнему был звездой. Один художник написал его портрет в виде итальянского громкоговорителя. Другой изобразил его апофеоз на фарфоровых тарелках. Но в целом футуризм сдулся, уступив место мастерам классического жанра и монументальных пропорций. Характерная деталь. Выставку завершает фашистский триптих, в центре которого икона Муссолини. На ней, словно пародируя Троицу, художник изобразил Дуче с тремя головами. В любом ракурсе, однако, он напоминает не Августа, а Нерона. Сама, как вы проиллюстрируете наш разговор об итальянском футуризме и о том, как он повлиял на появление фашистской эстетики?
Я хотел показать образец музыки, который немецкие нацисты, если так угодно, вот тут надо немножко всегда отвечать. Когда мы говорим фашистов, в Советском Союзе фашистами традиционно называли немцев.
А сейчас всех, кто нам не нравится.
Да. Но ведь фашизм – это определение итальянского политического течения. У немцев это был нацизм. Но таким ярким музыкальным талантом, чье творчество нацистской Германии считали своим, признавали его за своего и как бы представляли в качестве образца того, как должна звучать подлинно нацистская музыка, хотя и у него были значительные неприятности у этого композитора, его имя Карл Орф. У него были неприятности, связанные с нацистским режимом. Тем не менее, его Кармину Бурану вполне прижимали к сердцу, исполняли. И фрагмент из Кармина Бурана я и хочу показать.
Кармина Бурана – это чрезвычайно популярная музыка, которая часто звучит в голливудских фильмах. Но еще интереснее, особенно для нас с вами, для нашего поколения, стихи, которые положены на эту музыку. Дело в том, что Кармина Бурана – это стихи вагантов, рукопись из монастыря в Баварии 13 века. Казалось бы, все это давно устарело, но когда открыли вагантов, то произошла революция в истории. Михаил Леонидович Гаспаров, который много занимался средневековыми латинскими произведениями, в частности, переводил вагантов, он сказал, что появление вагантской литературы, поэзии, стиховых, доказало, что средние века не только молились и не только страдали, но веселились и пили. Он сказал, что это было открытие людей, которые радовались жизнью. В XIX веке произошло это открытие, поздние романтики открыли вагантов. Средние века считались сплошь черной эпохой, и вот это было яркое звено. Но и это не было большим открытием, потому что, в конце концов, все равно это была историческая поэзия, которая хранилась в антологиях, в специальных учебниках, хрестоматиях, пока не явился переводчик Лев Владимирович Гинзбург, который выпустил книгу, она называлась «Лирика вагантов», и она сыграла огромную роль в моей личной жизни. Это было в 1970 году. Мы прочитали вагантов в переводе Гинзбурга, и оказалось, что эти стихи необычайно созвучны тому времени, в котором мы жили. А это было, как теперь принято говорить, брежневский застой. Вот что мы прочли в этих стихах. «Хочешь к всеночной пойти, чтоб спастись от скверны, но при этом по пути не минуй таверны». Свечи яркие горят, дуют музыканты, то свершают свой обряд вольные ваганты. Стены ходят ходуном, пробки вон из бочек, хорошо запить вином лакомый кусочек. Жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа Господу угодна. Очень интересно, что Гинзбург в предисловии к своей книге, а книга эта была, я бы сказал, настольный во всей моей компании. А да, уж точно. Он сказал, что в Штутгарте вышла книга «Сборник вагантов», в которую составитель этой антологии включил не только вагантов, которые жили в Западной Европе, но и кельтских бардов, и германских скальдов, и наших гусляров. Среди песен вагантов были знаменитые русские песни. Вот «Мчится тройка удалая по Волге матушке зимой» или «Ехал на ярмарку ухарь-купец». То есть он присоединил к вагантам всю кочующую поэзию, как он говорил, и он писал «Детская наивность и музыкальность». Вот что нравилось ему в этих стихах. Он считал, что все ваганты всего мира, у них есть что-то общее. Мне очень близка эта идея, потому что я считал, что ваганты описывают, знаете кого? Компанию Венчики Ерофеева. Вот откуда эти ваганты пришли. Так что Кармина Бурана для нас имеет особый смысл.
Вот мы ее сейчас и послушаем.
Завершится наш обзор трех лучших выставок 2014 года в лучшем музее Нью-Йорка, да и всей Америки, в Метрополитен, где проходила великолепно организованная выставка бронзовой пластики, статуэток, изображающих мир и миф Дикого Запада в XIX веке. Запад в американской традиции ощущается провиденциальной родиной Америки. Принято считать, что именно тут, на Западе, человек вкусил опасное счастье свободы, пустая, как в первые дни творения, земля, на которой можно и нужно строить жизнь сначала. Каждый вестерн, будь то роман, картина, песня, комикс или фильм, построен на одной и той же формуле – одинокий ковбой посреди прекрасного и свободного Запада. Уникальная роль ковбойского мифа связана с психологией Америки, которую сумел изобразить в своих скульптурах самый знаменитый художник Запада Фредерик Ремингтон. Его лучшая работа стала американской иконой и удостоилась места в овальном кабинете Белого дома. Больше всего эта полуметровая композиция нравилась Рональду Рейгану. Отмена наездник он умел оценить бронзовый танец человека с лошадью, который сам художник назвал «объездчик Бронко». На полумексиканском сленге ковбоев «бронко» — слово, обозначающее коня, еще не знавшего узды. Это же можно сказать и о ковбое, обижающем жеребца. Поджарые и скуластые, они похожи даже внешне. И тот, и другой пойманы автором в момент динамического равновесия, который может кончиться падением обоих. Несуразная для скульптуры поза раскрывает потаенный смысл шедевра. Метафора Дикого Запада стоит на двух ногах, и обе лошадиные. Ковбои живут в коротком настоящем, в промежуточном состоянии между бесшабашной волей и неизбежной цивилизацией. Неудивительно, что конь стал на дыбы. Лошадь – один из самых древних символов бессознательного, стихийного. Только обуздав это могучее и строптивое начало, человек подчиняет разрушительные силы как во внешнем, так и во внутреннем мире, в самом себе. Исключительные географические обстоятельства, молодость американской судьбы, опрокинули архаический миф в современную историю. В ее контексте миф о ковбое разыгрывает на просторах Дикого Запада мистерию рождения порядка из хаоса. Как знает каждый любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. Но помимо историосовской интерпретации, сюжет человека в седле имеет и вполне конкретное бытовое значение. Скульптура Ремингтона, который изучал жизнь ковбоев в Монтане и Канзасе, рассказывает о верховой езде все, что вы хотели узнать, но не решались испытать. Необъезженный конь ковбою нужен, чтобы использовать энергию свободы, а скульптору, чтобы запечатлеть зенит Запада. Еще дикий, но уже ненадолго, он притягивал тех, кто его цивилизовал и убивал. Короткая передышка прогресса давала шанс вновь пережить ажиотаж доисторической схватки с природой. Азарт этого поединка второй век кормит мир сырыми эмоциями. Но если миф ковбоев оказался долговечным, то самих ковбоев хватило ненадолго. Железная дорога и колючая проволока отняла у них работу, кроме, разумеется, той, что давал шоу-бизнес. Исчезнув 100 лет назад из трудовой американской жизни, ковбои в нее вернулись в качестве аттракциона, который в одном Техасе привлекает каждый год по 200 тысяч туристов, в основном из Европы.
Бронзовые ковбои, о которых мы говорили, и которых с таким удовольствием нью-йоркцы посмотрели в музее Метрополитен, конечно, живо напоминают других ковбоев, тех ковбоев, которые показывают на экранах кино. Мне кажется, что не было бы вестерна, если бы не было музыки. Мне кажется, что музыка в вестерне играет особую роль, классическую роль, потому что музыка создает тот драматизм и ту напряженную ситуацию, без которой вестерны невозможны. Она создает ожидания.
Вы знаете, Саша, парадокс тут заключается в том, что самым знаменитым композитором музыки вестернов, на мой взгляд, является вовсе не американец, а итальянец Эннио Морриконе. Классик киномузыки, автор музыки, наверное, количество фильмов, которые он написал музыку, за 100 давно перевалил. Но для меня его как бы наивысшим достижением и таким знаковым явлением культуре 20 века является музыка Морриконе к фильмам Сержио Леоне, создателя, или во всяком случае, главного персонажа того, что мы именуем спагетти-вестерном. Вестерны, которые снимались в Италии. Мне-то как раз из всего жанра вестернов нравится больше всего именно спагетти-вестерны, а в спагетти-вестернах мне больше всего нравится Леоне, потому что он сделал из этого жанра настоящую оперу. Вот его вестерны, у них все оперное, жесты все оперные, замедленный темп, которым все это движется,
да,
величественность.
Между прочим, и, конечно, все преувеличено,
да,
гиперболическое, до,
да,
почти пародии.
Да, все я ожидаю, что Клинт Иствуд сейчас запоет.
При том, что музыка там как раз совсем не похожа на оперную музыку.
Нет,
мне
нет,
кажется,
да,
что она,
да,
очень специфическая.
Но она подчеркивает вот эту общую какую-то оперность, такую сказочность того, что разворачивается на экране. Мне очень-очень нравится произведение Морриконе, и я покажу сейчас отрывок из его ковбойской музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».